Здравствуйте, товарищи! Лаборатория «Точка сборки» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Ульяна Максименко, режиссер эфира Александр Власик. В студии со мной Александр Пастухов, координатор проекта «Эра» и экономист кибернетик, и Андрей Манойлов, профессор МГИМО, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные гибридные войны» Академии политических наук. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы узнаем секреты побед в информационных войнах. Также мы узнаем, где готовят специалистов и почему боятся создавать систему профессиональной подготовки. Разберемся мы с тем, как создать свою площадку игры и перехватить стратегическую инициативу, и какую роль в этом сыграет создание собственных цифровых базовых технологий. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, первый вопрос. Существуют ли вообще информационные войны? Мы знаем, что сейчас идет война, с применением вооруженных сил, и там погибают люди. От информационных войн вообще какая опасность?
О, информационные войны существуют, безусловно, потому что те информационные войны, с которыми имеем дело мы, специалисты, по противодействию информационным операциям, это оперативные комбинации иностранных разведок на каналах открытых телекоммуникационных сетей. То есть информационные войны – это не пиар-акции, это не информационные кампании. Это операции, которые проводят разведки в пространстве, которые образуют сеть интернет, сети мобильной связи, значит, сети средств массовой информации и так далее. И в этом отношении это вполне реальные вещи. Вот. Это операции, которые от классической деятельности разведки отличаются только новейшими методами и технологиями, и инструментами воздействия на индивидуальное и массовое сознание граждан. Не более того, а во всем остальном это те самые операции, которые разведки проводили 10-20 лет назад, 50 лет назад, может быть, даже 100. Вот, поэтому информационные операции вполне могут закончиться и ликвидацией объекта информационного воздействия, в том случае, если он оказывает сопротивление этому самому воздействию, и если его не удается сломать или подчинить его воле и сознанию организаторов этих самых информационных операций. Вот, поэтому это вполне реальная вещь. Все очень по-жесткому, и да. И потери, то есть конкретные трупы, в этих операциях тоже бывают.
Угу. Вы руководитель были программы информационной и гибридной войны в МГУ, которая еще до сих пор идет. Расскажите, почему там не получилось эту программу довести до конца?
Мы очень успешно развернули этот проект в мае-июне 2022 года, то есть практически через несколько месяцев после начала специальной военной операции. И сама программа подготовки специалистов в сфере противодействия операциям информационной гибридной войны, она как раз и строилась с прицелом на специальную военную операцию, и основная цель была готовить специалистов, которые могли бы решать задачи по защите нашей Родины, и побеждать противника там, где до этого противник имел преимущество и где его побеждать не очень-то получалось. Вот. Именно поэтому и сама программа строилась следующим образом. Когда несколько месяцев специальная военная операция уже шла, и было понятно, где именно в информационной борьбе мы проседаем, то есть каких именно умений и навыков не хватает нашим специалистам по информационному противоборству, мы вместе с теми преподавателями, которые вместе со мной создавали эту программу, сели за один большой круглый стол, на белом листочке выписали все те умения и навыки и компетенции, которые необходимы нашим специалистам здесь и сейчас, для того, чтобы они могли переигрывать специалистов по информационным операциям украинских и американских на их же поле. И затем по каждому из этих навыков поставили в соответствие специальный курс, на который пригласили специалиста с практики. Вот в этом и была отличительная особенность программы. Там преподавали специальные дисциплины люди, имеющие 15-20-летний опыт в основном оперативной работы. И это те самые люди, которые рассказывали о том, как проводить операции в тех или иных регионах мира, в которых они сами работали и сами своими руками эти операции делали. Вот. Это как раз и стало отличительной особенностью данной программы. И программа целый год работала без сбоев, идеально как часовой механизм. Более того, она дала такую подготовку первому набору студентов, которые поступили, что уже через полгода специальной подготовки, пройдя базовый курс по новейшей практике информационных операций, студенты на занятиях начали снимать прямо с эфира оперативные комбинации, которые разворачивала в это время американская разведка в информационном пространстве. Они снимали эти оперативные комбинации, расписывали их пошагово до уровня алгоритма. То есть они щелкали эти операции, как орешки. И делали это, ну, практически так, как это могли бы сделать мы, специалисты, имеющие многолетний опыт работы в этой сфере. И, казалось бы, все было хорошо. Но потом возникла, к сожалению, очень обидная для всех нас ситуация, когда специалисты практики, которые работали на программе в статусе внешних совместителей, ушли с этой программы из-за конфликта, который у них возник с деканом. Конфликт вовремя не удалось ни погасить, ни разрешить. Надо сказать, что причины этого конфликта в первую очередь были связаны с человеческим отношением к тем специалистам, которые пришли делать эту программу и пришли преподавать, ну, не за деньги. Они-то получали действительно копейки. А пришли преподавать ради того, чтобы ковать вот этот щит для защиты Родины. И в результате все практики, все специалисты, имеющие практический опыт, с этой программы ушли. На их место руководство привело других людей, но в основном это люди, которые перед тем, как читать лекции студентам, искали материал для этих лекций в интернете. Вот. И в результате программа, она существует, то есть ее никто не закрывал. Правда, неизвестно, будет ли новый набор на эту программу вот в эту приемную кампанию. Потому что была информация о том, что набора не будет. Ну, потому что, видимо, нет специалистов, которые могли бы эту программу реализовывать. Вот. Программа существует, она плавно превратилась из программы, которая давала слушателям уникальную, почти оперативную подготовку, то есть подготовку, которую могли бы получить специалисты только в специальных военных учебных заведениях, и то не во всех. Вот из этой программы она превратилась, ну, в обычную политологическую, где общие курсы на общие темы, общими словами читают люди, которые к практике имеют, ну, весьма отдаленные отношения. Вот. И в этом отношении, с точки зрения, если рассматривать то, что представляет из себя сейчас программа в таком философском аспекте, то, в общем, да, она типичная такая политологическая, она не лучше и не хуже других подобного рода теоретических программ, вот, где читают и преподают теоретики, и, в общем, люди, которые общими фразами говорят там правильные вещи, с которыми если они, конечно, не делают, грубые ошибки в том предмете, который они преподают. Но рассуждают они, в общем, умеют говорить правильные слова. Вот. И в этом отношении программа продолжает существовать. Но она стала чисто теоретической. Вот к практике она никакого отношения теперь, к сожалению, уже не имеет. Но, с другой стороны, ну, это жизнь. Да, вот такое, видимо, не все были готовы к тому, что подготовка специалистов может реализовываться как раз принятие такой тоже оборот.
Да, несмотря на то, что противодействует созданию профессиональной системы подготовки специалистов, как нам все-таки в нашей стране перехватить стратегическую инициативу в информационных войнах? Ведь наша страна сейчас просто защищается, и то с переменным успехом, а нужно атаковать свои информационные операции и делать.
Но без подготовки специалистов перехватить стратегическую инициативу в информационных войнах не получится, потому что все решают кадры. И не просто кадры, которых воспитывали на каких-то общих рассуждениях, вот, а узкоспециализированные специалисты, которые умеют своими руками делать конкретный продукт, вот, и которые могут спланировать операцию или контроперацию от начала и до конца, и ее провести. То есть самостоятельно или будучи руководителями группы оперативной, которая эту операцию проводит, или в составе такой группы, выполняя одну из функциональных ролей. Вот. И в этом отношении у нас огромное количество людей, которые могут рассуждать общими словами на общие темы, и про информационные, и про гибридные войны, тем более, что гибридные войны сейчас стали в фокусе внимания нашего руководства, руководства нашей страны. Владимир Владимирович Путин делает заявление о том, что коллективный Запад развернул против России гибридную войну, а информационные войны – это часть гибридной войны. И Сергей Викторович Лавров делает такие же заявления, и Николай Платонович Патрушев. Вот. Это вот сейчас тренд, это мейнстрим. Вот. Но нужны люди, которые могут прийти, организовать работу специалистов, информационщикам и технических специалистов, просчитать действия противника, разработать план своей оперативной комбинации или оперативной игры и ее реализовать. Нужны ремесленники, вот, а не говорящие головы, которые единственное, что они могут сделать, это весьма пространно рассуждать на эти темы на многочисленных ток-шоу, где они никакой пользы не приносят, а скорее приносят вред. Вот эти говорящие головы никого не защитят, и противника нашего не задержат и не остановят. Вот. Защитить могут только специалисты, ремесленники, основа подготовки которых должна быть именно оперативная. То есть основное ядро – это должны быть оперативные дисциплины. Понятное дело, что если эти специалисты готовятся в гражданских учебных заведениях, и они не являются субъектами ОРД, то их подготовка не должна включать в себя там гостайну и все, что касается оперативно-розыскной деятельности, то есть раз она не секретная, то есть без гостайны и без ОРД. Но даже в этом случае, учитывая, что современные информационные операции, успех в этих операциях на 95% зависит от умения просчитать действия противника, действия которого считываются, и они видны в открытом информационном пространстве, то умение просчитать действия противника, выявить там слабые точки и по ним нанести удары, это умение, в которых ничего секретного нет. Это вот исключительно профессиональные навыки, которые у специалистов, у настоящих специалистов по информационным операциям должны оттачиваться до уровня рефлексов. И вот на это как раз наша методика подготовки, которая была разработана мной и моими коллегами и реализована впервые в Московском университете, и за год существования программы она доказала свою эффективность. Вот на это наша методика подготовки специалистов рассчитана. Соответственно, для того, чтобы перехватывать информационную инициативу противника и лидировать, там, доминировать, и навязывать противнику свои правила игры, что является основной задачей, необходима система подготовки таких специалистов. Необходимо, чтобы была не одна программа и не две, а много и по всей стране. И это можно сделать, если на то будет политическая воля.
Да, Александр Владимирович, как?
Я хотел бы дополнить коллегу тем, что поговорить немножко об эффекте от информационных войн. Потому что мало кто осознает, что потери могут быть колоссальными. Вот тут недавно разбирали, какая доля ВВП в мировом была у РСФСР, входящей в СССР. Это было там около 12%. И сегодня доля в мировом ВВП снизилась почти более чем в 3 раза. А ведь это было сделано практически там без единого выстрела, просто за счет, по сути, информационных операций.
Да.
А вот это значение, а что это значит? Это значит, что у нас неизвестно, сколько погибло людей от потери смысла в жизни, там через различные механизмы, а сколько не родилось, а сколько у нас потерь, то есть там исчисляется десятками миллионов человек. То есть вот значение вот такой работы – это десятки миллионов человек. И, казалось бы, мы вынуждены играть в пространстве информационного взаимодействия. Это пространство создано не нашими технологиями, не нашими стандартами. И они, наши противники, имеют очень серьезное преимущество в инструментах и в доступе к инфраструктуре. И здесь получается так, что мы проиграли. Тем более, как они рекламируют искусственный интеллект, вот он может многие вопросы порешать. На самом деле нет. На самом деле вот искусственный интеллект, он ограничен возможностью работать со смыслами. И если правильно подготовленные люди, вот в программах, о которой Андрей Викторович говорит, то они способны работать со смыслами глубоко, лучше любого компьютера. И что самое главное, через смысл видны уши. Уши воздействия, уши операции. И поэтому вот с этой точки зрения, на мой взгляд, система подготовки кадров, именно конкретных людей, специалистов, она начинает играть все большую и большую роль. И причем это не только нужно готовить людей, которые непосредственно занимаются операциями, контроперациями, но еще очень важно готовить людей, которые влияют на принятие серьезных решений в экономике, в политике и так далее, чтобы они самостоятельно могли понимать на них воздействие, это воздействие купировать или разрабатывать собственные операции в меру своего хотя бы начального понимания, что это такое. Вот хотелось бы добавить.
Для того, чтобы перехватить стратегическую инициативу, нам нужна собственная инфраструктура. Вот вы же сказали, что у нас ее нет. Как это повлияет на ведение информационных войн?
Здесь я бы могу уже сказать, что это может дать. Да. А вот Андрей Викторович может рассказать уже как специалист, как подготовленные специалисты могут этим воспользоваться. Если бы у нас была возможность контролировать свою информационную среду, то есть свою систему поиска, достоверность определения, прежде всего, достоверность информации, там, источников этой информации, то, мне кажется, это бы усилило инструментарий для быстрой ранней диагностики информационного воздействия или для проведения более качественных операций в своем пространстве. А если мы еще имели бы возможность больше достоверной информации по миру, мне кажется, это усилило бы возможности, прежде всего, защиты. То есть нападение вряд ли, а защита точно. То есть защита наших интересов в информационном пространстве. К сожалению, у нас сегодня все базовые технологии строятся на западных технологиях. И, на мой взгляд, это определяет то, что там подняли санкции, потом резко сняли там санкции с Microsoft. Потому что любое устройство на их базах технологий создано, это потенциально источник информации для их специалистов по информационному воздействию.
То есть мы уже изначально проиграли, если у нас нет собственных российских базовых цифровых технологий?
Почему же?
Мы проиграли в неких инструментариях, инфраструктуру сейчас проигрываем, но оказывается, что это далеко не ключевая роль, важно именно иметь подготовленных кадров, которые умеют с этим работать.
Да, я абсолютно согласен. Мы не проигрываем, то есть мы не проиграли. Но мы не выигрываем. То есть по-прежнему, несмотря на то, что уже третий год идет специальная военная операция, которая является моментом истины для всех нас, потому что это такой механизм, который должен преобразовать и реформировать российское общество, обновить его, отбросить все на наносное. Потому что когда идет вооруженный конфликт, когда идет специальная военная операция, там совершенно невозможно заниматься имитацией деятельности, вместо самой деятельности. То есть те люди, которые раньше занимались имитацией и работать не умели, либо не хотели, они сейчас должны уйти и уступить место профессионалам, потому что только профессионалы могут выиграть войну. По-другому здесь быть не может. Но мы почему-то, 2 года уже прошло, а у нас ситуация очень мало сдвинулась вперед. Да, мы научились работать с блогерами, они теперь уже не стихийно самоорганизующиеся, да, такая среда, вот, а это акторы, которые действуют упорядочно, вот, которые, многие из которых получают централизованную информацию, которые правильно ее подают. И здесь виден огромный вклад и блогеров, и военкоров, вот, которые информируют общество о том, что происходит, и несут вместе с этой информацией еще и смыслы, и ценности, что очень важно. Вот. Но спустя 2 года после начала специальной военной операции у нас по-прежнему нет ни системы центров, самостоятельно действующих, ни каких-то подразделений в составе других ведомств, а самостоятельно действующих существует центров, специализирующихся на проведении информационных операций и контроопераций. А у наших противников они есть. Можно привести пример ЦЕПСО, но ЦЕПСО – это верхушка айсберга. Вернее, какая-то его часть, которая видна. Потому что помимо этого ЦЕПСО – только часть этой системы. А у нас нет системы этих центров, у нас нет федеральной системы подготовки специалистов по единому стандарту в области информационных и гибридных войн. Вот. И, казалось бы, методика подготовки этих специалистов, которая может готовить специалистов, которые не хуже американских спецслужбистов, а может быть даже и лучше, она у нас есть. Но попытка реализовать эту методику в том же МГУ вот, привела к известным печальным результатам. Наблюдается колоссальное противодействие при этом. Но, правда, мы не сдаемся, потому что тот коллектив преподавателей и практиков, который ушел с программы в МГУ, вот, он сейчас запустил новую программу подготовки кадров в сфере информационных и гибридных войн, которая так и называется «Информационные гибридные войны». Эта программа запущена по той же методике, по тому же учебному плану на площадке частной академии, Академии политических наук, которую организовала Екатерина Николаевна Дронова. И эта программа, она очень интересна, потому что она стала, по сути дела, следующим этапом развития нашей методики подготовки специалистов. Она более интенсивна. То есть обучение там идет более высокими темпами, интенсивными. Там очень хорошая первая группа, которая была набрана, и которая там сейчас учится. Там все люди мотивированы, и они пришли за конкретными знаниями, конкретным специалистам, под конкретные фамилии лекторов. И самое интересное, что выяснилось, что программа, разумеется, коммерческая, потому что Академия политических наук тоже коммерческая организация. Но выяснилось, что если с деньгами ничего не делать, то есть не воровать их, то этих денег на все хватит. И на высокие зарплаты лекторам, и на технику и оборудование, и на помещение высокого класса, и на создание условий комфортных для студентов, потому что у нас там промежутки между лекциями, кофе-брейки, которые выглядят как такой банкет, там шведский стол накрывается для студентов. И они обеспечены всем и пирожками, и пирожными, и бутербродами, и кофе, и чаем. Вот где такое бывало? Вот. И зарплата лекторов после уплаты всех налогов чистыми составляет 6 тысяч рублей в час в академический. Вот. А в МГУ им платили... где-то от даже не помню сколько, от 4000 рублей до 7, что ли. Это вот в месяц. То есть копейки. И когда тот же Анатолий Иванович Петренко задал вопрос, а почему так происходит, им сказали так, о том, что программа, которая полностью коммерческая была, без бюджетных мест, и которая стоила приличные деньги, вот, что программа убыточна, и внешним преподавателям платят из остатков. А поскольку ничего не осталось, вот, то и платить им нечего. Вот. И мы все вроде бы кивали, потому что ну как нам оспаривать мнение руководства, которое напрямую это говорит. Потому что ну, с руководством не спорят, да, и о руководстве говорят только как о покойниках, либо хорошо, либо ничего. Вот. Но когда эта же программа была реализована на площадке Академии политических наук, коммерческой, частной, выяснилось, что денег хватает и на высокую зарплату преподавателям, и на прибыль для этой самой Академии, она не работает себе в убыток. Вот. И на то, чтобы обеспечить кофе-брейки после каждой лекции на уровне фуршета для студентов, которые учатся. Ну, вот она, картина маслом. Почувствуйте разницу. Вот, соответственно, деятельность мы продолжаем. И после того, как в Совете Федерации 7 февраля Валентина Ивановна Матвиенко дала поручение своим профильным комитетам проработать вопрос о создании Российской Федерации федеральной системы кадров подготовки специалистов в области информационных войн, и создание в Российской Федерации системы центров по противодействию информационным операциям. Вполне возможно, что вот эти вот инициативы на высшем государственном уровне, они приведут к тому, что в России появится и система информационного противоборства, и система подготовки кадров для этих самых центров. То есть мы очень рассчитываем, что на третьем году проведения специальной военной операции ситуация все-таки, наконец-то, качественно изменится.
Хотелось бы что здесь еще отметить, что вот когда мы говорим про специальные информационные операции, вот, то очень важно иногда в этих операциях создавать витрину, образец туда, куда стремятся люди, молодежь, чтобы у молодежи появлялись смыслы жить, творить, созидать. И часто на этом пути становятся экономические задачи, экономические проблемы, чтобы эту витрину организовать. Вот, ну, очень хороший сейчас был пример того, как можно по-разному организовать процесс, даже образовательный процесс, вот, с точки зрения экономики. И здесь важно отметить, вот то, что мы здесь делаем на лаборатории точки сборки, мы формируем решение, а как это практически сделать, какие основные проблемы стоят. И как ни странно, основные проблемы к созданию успешной экономической модели, успешной экономической практики, они лежат в области также информационной. То есть создание ситуации, когда можно быстро договариваться, можно быстро выстраивать цепочки кооперации, быстро настраивать процессы, чтобы они были эффективными, рентабельными, и люди были мотивированными, ответственными за результат. И люди, которые не жили бы одним днем, а жили долгосрочными перспективами, тогда тактики в моменте все складывается качественно, и вот даже фуршеты бывают для студентов. И здесь крайне важно оказывается создание правильной цифровой инфраструктуры, потому что скорости сегодня такие, что возможность оценить эффективность и достоверность данных там, в коммерческой сделке или там, ну, в целом, что происходит, какие перспективы у того или иного рынка, они ну, очень сегодня вот эти вот сложные процессы, да, вот без специальной подготовки человеку крайне сложно, да, определить фейк, не фейк, достоверную информацию, или просто хотят погнать цену куда-то, да, чтобы быстрее купить, а потом оказываются ты в убытках, да, то есть, хотя дома вот уже там купился на информацию и так далее. И вот с этой точки зрения то, что мы делаем, это обращаем внимание на то, что можно выстроить совершенно другого качества информационную инфраструктуру на базе будущих цифровых технологий. Вот сегодня уникальная ситуация, когда те цифровые технологии, которые существуют в мире, они перестали давать ожидаемый эффект. То есть сегодня цифровая среда, она перестала быть достоверной, то есть огромное количество фейковой информации, а еще и стало огромной популярностью пользоваться у крупных корпораций западных, особенно информационное воздействие на уровне маркетинга или на уровне целенаправленного воздействия против стран или против там целых групп людей, типа молодежи, да, вот, чтобы выиграть. И вот эта попытка, явные мотивы воздействовать, несовершенство сегодняшней инфраструктуры информационной в интернете, оно создает огромные причины для хаоса. И в этом хаосе происходит куча разных безобразий. И вот сегодня у нас в России есть возможность предложить новые стандарты, новую систему взаимодействия, разработав новые управляющие системы, новые инструменты разработки, так, чтобы обеспечить и достоверность информации, защитить от кибератак и масштабировать, сделать дешевыми процессы информационные, то есть снизить стоимость большого количества услуг за счет этого, потому что, не секрет, сегодня себестоимость в банковской сфере – это там больше 40% на информационные технологии. И вот это все сегодня дает основание полагать, что если решить проблему долга в технологиях, созданных еще по требованиям 40-летней давности, то мы можем получить серьезное преимущество. Такое, что наша технология будет не только у нас востребована, но и во всем мире. Потому что вот мы анализировали с коллегами, в некоторых ситуациях можно в 10 раз сделать эффективнее процесс разработки больших систем. Или в 10 раз эффективнее задействовать вычислительные мощности. То есть таких возможностей очень много. И это наш шанс. То есть если мы также вот привлечем внимание, об этом говорим, то в этом случае у нас появится преимущество в управлении экономикой, так что мы можем сделать наших людей более состоятельными, богатыми, успешными. Это может быть витриной для информационных операций во всем мире, что вы смотрите, какую страну построили, можем поделиться с вами секретами, у вас будет так же. Нам не надо воевать, противоборствовать, мы можем из противоборства войти в модель кооперации, в модель усиления друг друга.
Ну и кибератак тоже станет меньше.
Да, и кибератак просто технически будет меньше возможностей для кибератак, а систем будет сильно проще, и там не нужно многоуровневых систем, потому что многоуровневая система эшелонирована. Это концепция такая, военная концепция, когда у тебя много эшелонов, прорывается один эшелон, у тебя есть время усилить защиту на другом эшелоне. А в киберсистемах прорыв одного эшелона защиты может составлять долю секунды. И вот это вот много эшелонов, это значит, что мы ни один эшелон, ни одна мембрана не работает стопроцентно. И поэтому любое количество слоев защиты можно преодолеть меньше, чем за секунду. И отчасти так и бывает. То есть какие-то кибератаки мы знаем, какие-то не знаем, но огромное количество ущерба от кибератак, которое измеряется сегодня уже больше 10% мирового ВВП, это говорит о том, что эти все системы не работают так, как нужно. Поэтому конвергируя, схлопывать системы в простые и надежные, на базе отечественных школ компьютер-сайенс, которые мы здесь разбирали уже не раз на канале лаборатории точки сборки. Это все можно сделать, причем, как это ни странно складывается, пока это можно и сделать именно в России за счет российской школы компьютерных наук.
Фейков и дипфейков тоже невозможно будет так много использоваться в целях информационных операций?
Фейки и дипфейки. Сегодня искусственный интеллект создал огромную индустрию, когда фейки и дефейки создавать крайне легко и дешево. В новой базовом стеке технологий можно сделать так, чтобы проследить авторство того или иного документа, того или иной фотографии. И если ты знаешь источник, то ты можешь самостоятельно оценить, стоит ему доверять или нет. И, соответственно, появятся инструменты у специалистов по информационному противоборству. Угу. Потому что я так понимаю, что одна из методик – четко понимать источник. Ну или как бы дело.
Конечно. Вообще говоря, дипфейки – это страшилка номер один сейчас. Она сравнима с дронами и теми возможностями, которые дроны и роботизированные системы проявляют на поле боя. Вот с дипфейками пока еще никто не знает, как бороться. Вот такой же страх, чисто инфернальный, запредельный, рациональный, был перед обычными вирусными фейками вирусного типа, когда они появились в 2016 году во время избирательной кампании президентской в Соединенных Штатах Америки. И даже не то, чтобы они появились, потому что раньше, до того, как мы узнали что существует термин «фейк», вот мы пользовались другим термином «дезинформация». То есть фейки – это был инструмент дезинформации. Но в 2016 году они соединились, они приобрели вирусный характер и соединились с вирусными технологиями распространения. И вот это вот дало, конечно, революционный прорыв в сфере технологий управления, скрытого управления сознанием и подсознанием как отдельных граждан, так и большого массы людей. Но вот теперь это место занимает дипфейки. Вот. И надо сказать, что инструментария выявления этих дипфейков пока не очень много. То есть есть технические способы, программы, методы, которые позволяют уже готовый материал, прогнав через систему обработки, выяснить, что это результат монтажа. Вот. Но в целом производство дипфейков опережает как раз методы их выявления и распознавания. И перед нашим эфиром я специально ущипнул нашу ведущую для того, чтобы определить, не дипфейк ли перед нами. Ну, судя по тому, что она ответила звуковым сигналом, я понял, что это не дипфейк, потому что если бы это был дипфейк, изображение бы, голографическое изображение заребило бы перед нами. Вот. Но надеюсь, что вот от этого щипачества мы скоро отойдем и появятся новые какие-то формы быстрого выявления этих дипфейков. Это произойдет скоро, довольно быстро, вот. Потому что дипфейки можно распознавать и щелкать. Но здесь есть еще один момент, связанный уже с нашей духоскрепной традицией. Вот. Я категорически против продолжения использования зарубежного термина «дипфейк», поскольку он не очень вяжется с нашей российской цивилизацией, с нашими традициями, с нашей историей. Вот. И я предлагаю отказаться от использования термина «дипфейк» и вернуться к исконно русскому духоскрепному термину «глюк». И вот представьте себе, насколько традиционнее звучала бы фраза «глюк словил».
То есть, прям у нас информационная операция, прямо у нас в эфире, по замене слова, переходим на глюк. Мне, кстати, очень нравится, потому что в том же искусственном интеллекте, в ChatGPT, есть понятие, что он глюк или галлюцинирует. Придумывают разные ситуации, как бы даже было в Штатах, когда юрист воспользовался ChatGPT, а он ему придумал, сгаллюцинировал новый кейс, у них там прецедентное право, и оказалось, что такого кейса не было, такого решения суда не было. Это был чисто глюк, галлюцинация. На самом деле здесь еще подход может быть какой к дипфейкам. Ведь можно распознавать дипфейки, а можно просто не доверять никакой информации, если непонятен и недостоверен источник. То есть можно пойти с этой точки зрения, если у нас... Да. Будет официальная система достоверной информации, на которую можно опираться, то вот этот поток дипфейков будет играть все меньшую и меньшую роль при влиянии на нашу жизнь.
Получается... Тогда совершенно не важно, сколько дипфейков крутится вокруг тебя.
Тем более, сколько глюков.
Да, получается, вот создание собственной инфраструктуры сделает так, что у нашего противника будет меньше инструментов для того, чтобы на нас воздействовать. Даже тот ЦПСО, он не сможет уже так воздействовать, если будет создано именно пространство доверия, которое...
Не сможет, да. Дело в том, что инфраструктура, она нужна для чего? Она нужна для того, чтобы можно было самостоятельно проводить активные мероприятия, как называют на языке разведки, то есть информационные операции наступательного типа, и навязывать противнику свои правила игры, то есть вытягивать его на свое поле, где мы устанавливаем правила, а не он. Это принципиально важно. И если это будет получаться делать, то противник, чтобы он там, какие бы пакости он там ни строил, но он будет эти пакости строить по нашим правилам, которые мы, эти правила ему будем задавать. Он никуда не денется с того поля, куда его вывели. Он будет вынужден разворачивать свои оперативные игры на нашем поле, по нашим правилам и законам. И только мы сможем эти правила менять. И в этом отношении он станет из субъекта управления, то есть из фактора, который сам кому-то навязывает свою волю, он превратится в объект управления, то есть станет управляемым. А для этого нужна инфраструктура. Разумеется, нужны при этом нужен доступ к новейшим технологиям, как информационно-психологического воздействия, так и технологиям цифровым, которые отвечают за передачу, за трансляцию, за доведение управляющего информационного воздействия до конкретной мишени, до конкретного человека или группы людей. Вот, потому что любую информацию для того, чтобы она воздействовала на мозг там, объекта воздействия, надо до этого человека довести. Но при этом очень важна и организационная составляющая, потому что практика показывает, что можно проводить успешные операции против, ну, одной из лучших в мире американской разведки. Успешные можно проводить операции и переигрывать их, в том числе и на их же поле. И для проведения этих операций не требуется больших коллективов. То есть достаточно иметь одного или двух аналитиков в команде, но аналитиков хороших. Не надо иметь несколько департаментов этих аналитиков. Вот. То есть количество не переходит в качество. И в этом отношении серьезные задачи на уровне сдерживания разведывательной деятельности спецслужб противника на определенном направлении может решать 2-3 группы хорошо подготовленных специалистов, ну, человек по 5 численностью каждая. То есть несколько оперативных троек или пятерок, деятельность которых координируется из одного центра, и эти пятерки вооружены новейшими технологиями проведения активных мероприятий в этой сфере, вот они способны решить весь комплекс задач. Не надо при этом держать армию. Но в организационном плане должен быть центр, который этими пятерками руководит, который им ставит задачу, который их направляет на конкретные цели, который обеспечивает им выход после того, как они эту операцию проведут и реализуют. Вот. И центр, который будет принимать решения оперативно и самостоятельно и своевременно. Вот. А для этого надо, чтобы эти центры были самостоятельно независимы и имели подчинение, ну, на самом верху, чтобы было минимум этапов согласований. Потому что если надо наносить удар, а тебе надо собрать 8 согласований всех начальников, которые сидят над тобой, ты будешь этим заниматься неделю, и за эту неделю оперативная ситуация уйдет настолько далеко, что смысл в нанесении этого удара, ну, полностью пропадет. Более того, в информационном пространстве, когда идут операции и контроперации, когда разведки разворачивают свои оперативные комбинации, там на счету каждые полчаса. То есть через полчаса оперативная обстановка может измениться кардинально, и то окно возможностей, которое появилось, то слабая точка, которую противник раскрыл, он подставился под удар. Если в этот момент его не ударить, ну, он закроется от этого удара, и все. Вот. Поэтому здесь должны быть структуры, которые могут в рамках своей компетентности, в рамках коридора принятия решений, принимать эти решения под свою ответственность, не согласовывая каждый свой шаг и чих с вышестоящим руководством. Вот почему не годятся отдельные департаменты или подразделения, или какие-нибудь в отделы в составе управлений, которые сами находятся в составе там огромных ведомств. Вот, потому что у них нет мобильности, во-первых, и во-вторых, каждый о вероятности того, а что будет, если что-то вдруг пойдет не так, а это всегда бывает, и как это скажется на его карьере. И обязательно будут медлить, либо блокировать, вот, либо выхолачивать эти решения. И будет вот примерно то, что наблюдается сегодня.
Ну, здесь хотелось бы еще отметить, Андрей Викторович сейчас подсветил в том, что необходимо создавать свое поле для игры, где можно играть своими правилами. Но тоже так же неявно прозвучало, да, я подсвечу, что это поле для игры создано, оно чужое. И сегодня это как играть в мерцающие шахматы, да, вот, если двигаешь фигуру, да, у тебя ладья, а тут вдруг наши противники поменяли правила, она стала пешкой. И почему здесь вот это окно возможностей полчаса, да, потому что за полчаса они не успеют перестроить правила. А пока будет согласовывать, они правила могут успеть перестроить, и мы здесь проигрываем. Да, то есть очень быстро и глубоко. Ну, как это практически работает? Ну, если, допустим, взять, ну, в простом примере, понятным зрителям, вот есть YouTube, да, YouTube вроде бы сам не определяет какие-то предпочтения явно, но он выделяет предпочтения по тем новостям и по тому видеоконтенту, кому давать приоритет по захвату внимания, которое в рекомендациях показывать. И поэтому, как, ну, видео, которое поддерживает идеи там, пятой колонны, да, мы можем об этом не знать, но наверняка есть какие-то механизмы, которые позволяют резко какому-то видео дать больше очков, чтобы оно чаще появлялось, помимо стандартных алгоритмов YouTube. Потому что эти алгоритмы секретны, это вот называется владением правилами и полем. И в этом плане, ну вот, допустим, наш канал, ну, смотрит не так много людей, там, как другие каналы, которые имеют, ну, немножко другое воздействие, целенаправленное. И здесь, конечно, вот это вот иметь возможность быстро, оперативно, автономно действовать в интересах страны, заранее согласованно пусть с руководством, на мой взгляд, сегодня один из немногих ходов, которым можно быстро реализовать как наше преимущество. А создавать, конечно же, свою инфраструктуру, где правила будут, ну, если не наши, то как минимум нейтральные. Да? То есть, и, кстати, нейтральные правила с точки зрения доверия к инфраструктуре, сегодня в этом огромная потребность у большого количества стран. То есть они это явно-неявно выражают, думают, ну, ищут технологии, как сделать так, чтобы технологии были нейтрально политические, как вот есть понятие нейтральности, технологической нейтральности сети интернета, что не зависит, какой контент передается, от этого не приоритизируется скорость передачи трафика. Также здесь многие сегодня ищут доверенную среду, где можно информационно доверенно взаимодействовать. Здесь, конечно, стоит огромная потребность, и вот в этом плане у нас уникальная ситуация, что такая возможность создать новые стандарты взамен тех, которые устарели, она существует. Мы, как лаборатория «Точка сборки», это продвигаем. Надеюсь, Андрей Викторович тоже включится в продвижение возможности создания такой инфраструктуры.
Я считаю, что это важная задача, причем важная задача государственного уровня и масштаба. Вот. Давно уже пора. Да, создавать свои стандарты, правила игры и ставить наших критиков, противников и оппонентов в те условия, когда они вынуждены этим правилам подчиняться.
И это возможно сделать, потому что сами наши критики и противники, они допустили огромный технический долг, потому что для них их поле, которое они создавали, оказалось дырявым не только для тех, на кого они нападают, но для них самих. Они сделали настолько сложным, уже все в подпорках. Потому что вот создавалось оно в требованиях 40-летней давности, сейчас ситуация совсем другая, эти технологии используются для других целей. И как бы подпорками здание не выстраивая, если фундамент не держит такую нагрузку, оно все едет, здание рассыпается. Поэтому это нужно, как ни странно, создание новых стандартов нужно не только нам, но и нашим противникам. Вот это уникальность момента, о котором, мне кажется, надо вот чаще и чаще говорить и создать такую систему, создать орган чуть ли не прямого подчинения президентам, который бы отвечал за базовые технологии, за их разработку и за гарантии того, что эти базовые технологии будут существовать десятилетиями, чтобы все прикладные решения могли на них опираться, понимая, что эти технологии, база никуда не денется, она будет поддерживаться, она будет современно качественной и обеспечивать решение задач на более высоком, значительно более высоком уровне, чем сейчас это возможно.
Что ж, мы заканчиваем программу с двумя выводами. Нам нужен единый центр, который будет проводить информационные операции, и нам нужен единый центр Федеральной лаборатории по созданию собственных отечественных собственного программного обеспечения и Федеральная система подготовки кадров в области информационных и гибридных войн. Дорогие товарищи, до скорых встреч.
Спасибо.